Мир вам, дорогие слушатели! Сегодня я избрал для проповеди такую тему, о которой еще никогда не говорил. Поговорим сегодня об одном мгновении, которое заключается в том, когда мы будем видеть Господа Иисуса. Поэтому я назвал эту проповедь «Смотреть Иисуса». Я сказал целую серию проповедей раньше, в которых мы с вами рассматривали Иисуса под общим названием, как в Евреях 3:1 читаем и 12 стих 3. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Уразумейте, поймите, рассматривайте его, размышляйте о нем». И в главе 12 стих 3 «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Совершенно ясно сказано, что особенно сейчас, в последнее время, в это трудное время, не изнемочь нам и не ослабевать душами нашими, чтобы мы были и укреплялись в вере. Так что мы многое о нем читали, о Господе Иисусе, и знаем, кто он есть. Но как он в действительности выглядит, этого мы еще не знаем и не видели. Когда желаешь познакомиться с человеком и на него смотришь, то не смотришь на его правое плечо, не правда ли? Я знал одного интересного проповедника. Он имел такую привычку. Если стоишь против него, то он устремленно смотрит мимо тебя. Ему стоило много труда смотреть человеку прямо в глаза. И другого брата знаю, который просил меня лично за него молиться, чтобы во время проповеди он мог смотреть на братьев и сестер в собрании, а не в потолок и в пространство. Если мы стоим напротив человека и с ним беседуем, то желаем смотреть ему в глаза, так как они являются выражением или зеркалом, как Библия говорит, зеркалом души, и в глазах человека можно очень многое увидеть, что характеризует этого человека. Итак, сегодня будет идти речь на библейскую тему. Когда увидим Иисуса, в какие глаза мы будем смотреть? Я прочту текст из первого послания Иоанна, глава 3, с 1 по 3 стих, который не стану подробно объяснять, но из которого мы кое-что познаем в отношении нашего вопроса. Итак, читаю этот текст. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Я добавляю, «но и являться таковыми. Мир потому не знает нас, что не познал Его, Господа не познал. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. А в основании этому, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Заглавный аспект из этих трех стихов возьмем выражение «потому что увидим Его, как Он есть». И будем рассматривать этот отрезок. Вся наша земная жизнь нацелена на тот момент, когда увидим Его, когда увидим Его в Своей славе. Все остальное является предысторией, является приготовлением к тому моменту, когда посмотрим в глаза нашего Господа Иисуса, когда будем стоять перед судилищем Иисуса Христа. Что это будет за мгновение? Какие чувства охватят нас, когда мы впервые увидим Иисуса Христа? Увидим, какой Он есть. Тогда увидим глаза, которые ученик Иоанн на острове Патмос видел в своем видении. Очи его, как пламень огненный, и вызвали в нем смертельный испуг. Откровение 1:14. Таким видел его Иоанн. А в стихе 17 затем читаем: «И когда увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Такую реакцию, такое действие вызвал в Иоанне взгляд на Господа Иисуса, хотя его глаза были еще скрыты от Иоанна. Он не видел его в действительности, ибо Бога не видел никто никогда. Так написано в Иоанна 1:18. Мы знаем, что и мир сей, все погибшие грешники когда-то увидят Господа Иисуса. Об этом мы читаем в Откровении 1, стих 7. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». И какая будет реакция, какие последствия? «И возрыдают пред ним все племена земные». А за этим следует подтверждение: «Ей аминь». Это является действительным для всего мира. «И узрит его всякое око, и возрыдают пред ним все племена земные». Почему? Потому что люди не искали его. А Слово Божие говорит: «Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею». Второзаконие 4:29. Независимо от того, где человек живет и в каком мраке он находится, если он прореагирует на воздействие Небесного Отца и позволит ему привлечь себя к его Сыну Иисусу Христу, тот найдет Иисуса. И если Отец привлекает, то привлекает только к Сыну Своему. Иоанна 6:44, читаем об этом. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Поэтому и наше собирание в церкви является большим вопросом, вокруг кого мы собираемся. И если знаем, кто сегодня проповедует, то бывают такие случаи, что подумаешь: «Сегодня я мог бы не приходить в собрание, а дома отдохнуть. А при другом брате я тоже не совсем уверен в его проповедях, могу оскверниться, поэтому лучше уйду из собрания». Таковы бывают наши представления и отношения к нашему собранию. Это говорит о том, что мы собираемся не вокруг Иисуса. Если мы собираемся вокруг Иисуса, то можем получить большое благословение. А если собираемся как верующие к верующим, то видим лишь то, что имеем перед глазами. И это является печальным состоянием действительности в Церкви Иисуса сегодня, признаком ее умирания, если не собираемся больше к Иисусу. Мир не познает Иисуса, не познает Бога, но Отец привлекает к Сыну, у которого можно найти мир и благодать. В конце великой скорби, в Откровении 19, стихи 11 и 12, Святой Дух еще раз напоминает о сообщении в Откровении, глава 1, стих 7. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Святой Дух сообщает нам здесь о событиях в конце великой скорби, то есть о суде Божьего гнева в конце 70-й седьмины, после которого Он восстановит тысячелетнее мирное царство для Своего народа Израиля. В этом тексте Святой Дух сообщает пришествие Господа Иисуса для суда, и что тогда будет? «И возрыдают пред Ним все племена земные». Потому что не искали Сына Божьего, не позволили Небесному Отцу привлечь себя к Сыну, Они увлекались всем видимым в этом мире, материальными вещами, богатством, верили людям и опирались на них, искали различных идолов, цеплялись за Антихриста, который выступит с великими знамениями и чудесами, но не за Сына Божьего цеплялись. В какие глаза Иисуса будем мы смотреть, как Церковь Иисуса однажды, когда будем в вечности перед Ним стоять? Для этого я приготовил 4 пункта, которые мы с вами рассмотрим. Во-первых, это глаза абсолютной чистоты. Во-вторых, это глаза нелицемерной любви. В-третьих, это глаза полнейшей себя отдачи. И в-четвертых, это глаза преодолевающие или победителя. Глаза победителя. И если мы об этом теперь услышим, то и в духе должны стоять перед Господом Иисусом. Не будем обогащаться религиозными познаниями, не будем слушать человека, а представим наше сердце и слух этим истинам для нашей личной жизни, чтобы Слово Божие могло нас коснуться, чтобы время прослушивания этой проповеди стало подготовкой для этого единственного в своем роде мгновения, когда будем стоять перед лицом Иисуса. В Иове 15, стихи 14-15 написано, что такое человек, чтобы быть ему чистым и чтобы рожденному женщиной быть праведным. Вот он и святым своим не доверяет, и небеса не чисты в очах его. А в главе 25, стих 5 далее читаем, вот даже луна и та не светла, и звезды не чисты пред очами его, то есть в очах Бога. Все это указывает на тот факт, что произошло в невидимом мире при падении в грех сатаны и его демонов, потому что звезды символично указывают на ангелов. Все это указывает на тот факт, что змей воплотил это возмущение сатаны в сердца людей. Вследствие этого мы до сегодняшнего дня имеем дело с нечистотой и своеволием, которое при нашем следовании за Иисусом перечеркивает многое в нашей награде. Нет необходимости доказывать это многими местами Писания, что сегодня нет ни одного, который был бы чистым в Божьих глазах. Сегодня, во время прослушивания этой проповеди, присутствуют лишь такие, будь это мужчины или женщины, которые абсолютно нечисты в глазах Господа. Все мы, старый наш Адам, наша плоть нечистая до покаяния и после покаяния. Других нет здесь. Вследствие грехопадения наших прародителей мы все стали абсолютно нечистыми в глазах Господа. Чтобы мы знали, никто из нас не является чистым. Мы все являемся такими, которые упали в лужу. И что мы делаем, когда падаем в лужу? То показываем нашим пальцем на другого и говорим, «Посмотри-ка, какой ты грязный!» Затем и другим еще рассказываем, какой этот человек грязный, который упал в лужу. Это тоже является следствием грехопадения, что мы очень охотно занимаемся в отношении нечистоты и грязи таких же, как мы, падших в лужу. Одним пальцем показываем на него, а 3 пальца на нас показывают. Можете это продемонстрировать и увидите, что мы 3 раза грязнее, чем тот, на которого показываем. Но сегодня присутствуют также многие, которые очищены кровью Иисуса Христа. Господь Бог принял таких грязных людей и сказал, «Сын мой, иди, я сейчас раздену тебя и накажу прутом за этих грязных друзей на земле. За весь этот сброд бунтовщиков я пригвожу тебя ко кресту, чтобы я мог их когда-нибудь обнять своими руками». Сегодня это со многими из нас уже произошло. Нас, бывшие когда-то нечистыми, фантастично абсолютно грязные люди, Он очистил своей кровью. И если мы будем в вечности стоять перед Иисусом, то мы будем стоять перед Ним во всей нашей личности, со всей нашей прошлой жизнью, со всем багажом нашего прошлого, что мы думали, что мы делали, со всеми мотивами будем смотреть Иисусу в глаза. И в этот момент произойдет то, что некоторые люди рассказывают, которые стояли на краю гибели, и буквально за очень короткое время, во мгновение доли секунды, вся их жизнь прошла перед их внутренними глазами, и они могли видеть, чем являлась их жизнь в этом мире, как в фильме все это пройдет перед глазами. Библия говорит, что мы должны дать отчет за каждое праздное или ненужное слово, исходящее из наших уст. Я уверен, все, читая это место в Библии, недостаточно осознают это и автоматически прочитывают дальше. Оно не касается как-то нашего сердца. Говорю же вам, что всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И когда мы будем смотреть в глаза Иисуса, то будем смотреть в такие чистые глаза, которые никогда не были запачканы завистью, нечистотой, недоброжелательностью, высокомерием и жадностью к деньгам и так далее. Наши глаза всем этим запачканы, они отражают в глубине твоей такое существо. Глаза Иисуса всегда находились под руководством Бога, под руководством Святого Духа, поэтому Он никогда не осквернялся в том или на том, что видел и что Он воспринимал существующим. Иногда я думаю о том, сколько вины мы возлагаем на себя в том, что видим в церкви Иисуса среди братьев и сестер. Но подумайте о том факте, что Господь Иисус никогда не оскверняется, когда смотрит на свою церковь, и когда Он смотрит на погибших грешников мира сего, тогда Он не говорит об идолопоклонстве этих людей, но об этом Его взгляде читаем в Библии в самом центральном стихе в Новом Завете. «Ибо так возлюбил Бог мир». Кого Он возлюбил? Мир. Любите вы тоже мир? Любите или нет? Если любите, то вы, наверное, непригодны для служения Господу Иисусу. Ведь мы знаем, что в этом отношении написано в 1 Иоанна глава 2, стихи с 15 по 17. Это мне ясно. Это очень важно. Через глаза мы пачкаем себя. Что только мы не пережили уже через наши глаза, когда смотрим на братьев и сестер. Как мы себя пачкаем в наших глазах, когда смотрим на братьев и сестер. Если Господь Иисус смотрит на свою церковь, то Он никогда не пачкается о нашу нечистоту. Но в тот момент, когда предстанем перед Иисусом, то мы увидим всю нечистоту наших глаз, все, что мы своими глазами видели и за истину принимали, то, что через наши глаза нас сделало нечистыми, и в этот момент все пройдет перед нашими глазами. Все-все пройдет перед нашими глазами. И я думаю, нам будет очень стыдно за многое. Только те дела не пройдут перед нашими глазами, от которых мы действительно очистились кровью Иисуса. Они прощены. О них Господь говорит, ваши грехи я не хочу более вспоминать. Они действительно удалены. И этими глазами мы видим глаза Иисуса. Один вопрос. Что прочувствуем мы при этих мыслях? Чувствуем ли мы, что наши глаза наполнены чем угодно, только не чистотой Христа? Сколько мусора уже вошло через наши глаза за всю нашу жизнь? Как сильно мы огорчали Иисуса из-за недостатка контроля за нашими глазами? Что может еще через эти глаза войти в наше сердце и нашу жизнь? Что мы можем через них еще восприять? А через это восприятие всего возможно через наши глаза мы постоянно огорчаем Господа Иисуса на небесах и огорчаем в нас Святого Духа, когда даем в нас место нечистоте. Ефесянам 4 стих 30 читаем. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны до дня избавления». В Иове читаем, глава 31, стих 1. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице, чтобы не помышлять о том, что могло бы его вовлечь в грех. Лично я еще не делал такой завет со своими глазами, так как не доверяю им даже при переходе через дорогу, через улицу, и не знаю, кто из вас настолько духовно силен и тверд, что сделает завет со своими глазами. С таким я очень хотел бы поговорить. Но этими нашими глазами, моими глазами, я буду однажды видеть Иисуса. Конечно, не моими материальными глазами, которые являются лишь прообразом всезнающих и неподкупных глаз Иисуса. Когда мы будем стоять перед Ним, то встретим неподкупность Бога, когда будем смотреть в Его глаза. Господь Иисус неподкупен, Он не позволял Себя ничем обольстить, Он не смотрел на личность, Он не осквернял Себя, когда видел людей и мог бы подумать, этот немного больше достоин, чем тот. Имеете ли вы таких людей, о которых вы думаете, что они более достойны, чем все остальные? Ко второму пункту переходим. Во-вторых, стоя перед Иисусом, мы будем смотреть в глаза того, который безраздельно отдал Себя. В Галатах 1.4 читаем. «Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». В чем мы видим эту отдачу у Иисуса? Иисус отдал Себя, чтобы людей вырвать из болота греха, из этой грязи сатанинской. Это есть отдача. Он вырывает из погибели, из упадка и разложения, вырывает людей из осквернения. И твою отдачу можно измерить тем, можешь ли ты вырывать людей из их погибели. Можешь ли ты такую отдачу Иисусу показать? Не говорить высокомерно в мире этом, не возмущаться тем, насколько все люди погибли и насколько они ужасны, но относиться к этим погибшим грешникам как Бог, который возлюбил мир. Поэтому первое, что Иисус ищет в отдаче в нас, это любовь. Любовь отдает Себя. Господь Иисус, который отдал Себя за наши грехи, Господь Иисус отдал Свою жизнь за людей, находившихся в грехах. Человеческая самоправедность не способна на это. Человеческая самоправедность никогда не отдаст Себя. Это является признаком людей, которые постоянно заняты только своей самоправедностью, чтобы там и тут не прикасаться, не войти в контакт, чтобы не оскверниться. Я встречал таких верующих, которые не идут даже и не несут радостную весть с Голгофы из-за этого. Это такие люди, которые исполнены лишь духом боязни, чтобы нигде не оскверниться, как написано в Колоссянах 2, стихи 21 и 22. Этого духа Иисус не имел, а кто имеет Святого Духа, тот не имеет духа боязни, 2 Тимофея 1.7. Или отдача есть не что иное, как если я буду смотреть в глаза Иисусу, тогда я, собственно, пойму, что Иисус от меня ожидает. Сейчас ожидает. А отдача себя означает, чтобы я вырывал людей из погибели, чтобы я отдавал свою жизнь за братьев и сестер. Отдача означает, когда я своей самоправедности, своей личной самоправедности, сам пинка подам под зад и скажу своему старому Адаму: «Вон отсюда, ты самоправедный, самовлюбленный тип, я не хочу с тобой больше ничего общего иметь. Умертвите земные члены ваши», — призывает Святой Дух в Колоссянах, глава 3, стих 5. Но чтобы это понять, следует смотреть на Иисуса сейчас в духе и помнить, что мы будем перед Ним стоять и смотреть Ему в глаза. Нужно понимать, что Иисус делал в первом часе богослужения, когда совершаем вечерю воспоминания, следует понимать, что Иисус сделал для всех погибших грешников, чтобы их вырвать из мира сего. Галатам 1.4, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Что я и что все вы ответите на отдачу Иисуса? Мой ответ может лишь таким быть: отдать все мое возможное для Его наивысшего. Имеет ли кто-нибудь из вас эту книгу для чтения на каждый день? Есть такая книга? В ответ на отдачу Иисуса нет другого ответа, как только, чтобы я ничего не оставлял для себя, чтобы я не оставлял для себя частных областей действия. Дорогие слушатели, мы все еще достаточно грешим, предостаточно. Нам нечего мечтать, что мы когда-то достигнем того положения, что преодолели, наконец, наши грехи. Но одно я могу сказать вам. Дорогой Господь Иисус, я все еще являюсь тем же старым грязным типом, которого Ты привлек к себе 20 лет тому назад. Но одного я теперь желаю, дорогой Иисус, возьми этого типа и используй его для себя, чтобы он мог других вырывать из огня сомнения, из огня нечистоты, из осквернения, в которых он сгорает. Возьми мою жизнь, я хочу положить свою жизнь для твоей церкви. На этом сегодня закончим. 2 пункта мы рассмотрели. В следующий раз приступим и рассмотрим 3 и 4 пункт.